Чем ближе дата выборов в местные органы самоуправления в Грузии, тем больше споров в оппозиционной среде и дискуссий в обществе, надо ли в них участвовать или их следует бойкотировать, и каковы аргументы за и против. Эти же и другие вопросы вокруг этой темы «Эхо Кавказа» задают профессору политологии Университета Грузии Лаше Дзебисашвили и руководителю аналитического центра GeoCase Виктору Епиани. В одну, Лаша, почему так важен вопрос, идти или не идти оппозиции на местные выборы? Они, наверное, если вы согласитесь, не могут быть столь же судьбоносными, какими были прошедшие парламентские. Особенно при тех условиях, которые мечта обеспечила себе с принятием репрессивных законов. С ними она только благополучно завершит все начатое, очистит и укрепит зону своего комфорта. Разве не так?
Ну, я думаю, что в первую очередь надо смотреть на вещи вот под этой призмой, что мечта, она столкнулась с огромной проблемой внутренней и внешней легитимизации. То есть прошло уже вот сколько месяцев, 8, кажется, месяцев прошло. У мечты как внутри, так и в секторе внешней политики абсолютно никакой строгой легитимизации нету, чтобы она могла свободно действовать и презентировать себя как власть, которая как бы имеет внешнюю поддержку и внутреннюю, конечно. И поэтому сейчас вот встает дилемма перед мечтой, какими механизмами, какой формат надо ее использовать, чтобы, с одной стороны, конечно, использовать ту ситуацию, когда она вот на этот час, на это время, этот день, она является все-таки самой сильной политической партией, и ей надо как бы капиталы выбивать из этой ситуации, а без выборов это не получится. А с другой стороны, ей надо как-то выходить из той ситуации, когда все больше и больше грузинского общества, ну, оппозиционно настроенное общество, склоняется к той мысли, что надо все бойкотировать, а бойкот, он из такого вот плавного бойкота может перерасти в очень строгий и такой жестокий бойкот, и потом может перерасти для мечты очень большой политический кризис. Понимаете, тут другой еще вопрос. Тут вопрос состоит в том, что большинство грузинских оппозиционных партий у нас же, скажем так, вместе с политическим кризисом еще и партийный кризис, потому что те политические партии, которые представляют грузинский политический спектр, они, в принципе, никакой связи с грузинской общественностью не имеют. То есть ну, тот народ, который шел на парламентские выборы и дал, скажем, своего, ну, давали голоса за Лело или за Гахария или за другие партии, они же давали свои голоса не в том плане, что они являются такими вот, ну, скажем так, отъявленными сторонниками Лело или Гахария. Они просто давали свой голос из-за протеста и из-за политики грузинской мечты. И, конечно, надеясь на европейское будущее. А почему-то политические партии думают, что если они заработали 10% голосов на парламентских выборах, это именно их 10 голосов, когда реальность совсем другая. Из этих 10% голосов у них может быть, там, я не знаю, 1.5 или 2. И, конечно, мечта это все понимает. Она понимает, что оппозиционность и существование, вот де-факто существование политических партий, это фикция, это формальность. Грузинская мечта чувствует, что надо вот эту вот ситуацию сейчас максимально использовать по полной. И, естественно, единственный механизм, который может грузинская мечта использовать в этой ситуации, это протянуть, как бы вот так, вот это решение, заставить каким-то образом, формальным или неформальным образом, большинство грузинских оппозиционных партий принять участие в этих местных выборах, а, соответственно, потом, может быть, еще в досрочных парламентских выборах. Ну, никто это пока не знает.
Вы не исключаете это, да?
Я не исключаю, естественно. Это беспроигрышная ситуация для грузинской мечты, потому что, с одной стороны, конечно, она получает полнейшую легитимизацию, потому что она гарантированно побеждает на местных выборах. И побеждая на этих выборах, она даже не то, что, скажем так, неформально, она прямиком, она легитимизирует те вот результаты, которые она получила во время парламентских выборов в октябре. То есть, понимаете, когда грузинская оппозиция, которая бойкотирует результаты парламентских выборов в октябре прошлого года, принимает участие в местных выборах по тем же правилам и с той же комиссии, выборочной комиссии, которая вот работала в октябре, Хочешь, не хочешь, но это означает, что оппозиция принимает правила игры и признает то, что она не признавала всего 8 месяцев назад. И это, еще раз повторяю, это большой плюс для грузинской мечты, это как бы двойной удар. И получение абсолютно беспроигрышной ситуации, из которой грузинская мечта гарантированно выходит победителем.
Следует ли из ваших слов, что оппозиции не надо идти на выборы?
Понимаете, если рассуждать по логике оппозиции, у нее сейчас такой аргумент. Так как мы не смогли эффективно противостоять грузинской мечте после парламентских выборов, то вот сейчас как раз дается нам шанс, чтобы как-то еще раз сгруппироваться и пойти как бы разбить грузинскую мечту и как минимум заставить грузинскую мечту отдать нам Тбилиси, ну как город, который больше всего настроен оппозиционно. Но эта идея, она основана на неправильных, на таких фантазерских мышлениях, что, во-первых, еще раз, требует создания очень такого единого оппозиционного фронта со строгой структурой, там, не знаю, координацией, со всеми вот этими, то, что было невозможно на парламентских выборах, почему-то у них существует такая уверенность, что это можно сделать на местных выборах, что, по моему мнению, я просто абсолютно исключаю. То, что невозможно было достичь на национальном уровне, на государственном, когда вот парламент выбираем, то есть правительство выбираем, не то, что местное самоуправление, то, что невозможно было достичь тогда, когда важность выбора была гораздо выше, чем сейчас на местных выборах, почему существует гарантия, что они скоординируются, что они создадут единый фронт? Не то, что еще создадут единый фронт, но учитывая то, что правила игры остались теми же, избирательная комиссия осталась той же, и даже зная гарантированно, что грузинская мечта не будет играть по правилам, то, что она, конечно, использует те же механизмы фальсификации, которые она использовала заранее, какие аргументы есть у оппозиции, какие механизмы есть у оппозиции, что она гарантированно может выйти победителем из этой игры, а если даже не выйдет, если она, если ее разобьет грузинская мечта по своим же правилам, какие у нее есть механизмы, используя которых оппозиция сможет защитить свои голоса и в конце концов вынудить грузинскую мечту отступить. Таких механизмов не существует в природе. И, соответственно, вся эта демагогия, по моему мнению, которая присутствует на этом фланге грузинской оппозиции, для меня абсолютно неприемлема.
Спасибо. Бадну Виктор, хотелось бы очень услышать и ваше мнение по этому поводу.
Я внимательно слушал моего уважаемого коллегу, и мне сложно что добавить, потому что очень четко очерчена позиция. Мне в целом кажется, что размышляя сейчас об участии или о бойкоте выборов местные органы самоуправления, оппозиция волей или неволей наступает на те грабли, которые им так ловко подставила грузинская мечта. Конкретно говоря, во-первых, то, что сам этот вопрос носит дополнительный повод для раскола между оппозицией. Мы это видим очень явно, очень наглядно. И второй момент. Я так бы поставил вопрос. Сейчас на этом этапе, наверное, вопрос заключается не столько в том, принимать участие в выборах или нет, а в каких выборах, по каким правилам, по каким порядкам. Если мы говорим о том, что вы принимаете участие в выборах того, скажем так, юридического уклада, который оппозиция предлагает «Грузинская мечта», это практически заранее подписываться под заведомо известный результат. И этот заведомо известный результат будет по большей части уверенной победа «Грузинской мечты». Поэтому если «Грузинская мечта» хоть где-то, хоть насколько-то хочет, скажем так, продвинуться на пути легитимации своей власти и тем самым сподвигнуть оппозицию на участие в выборах, по крайней мере, на этом этапе должна быть речь о изменении тех правил игры, которые сегодня как раз дают явное преимущество «Грузинской мечте». Если мы посмотрим на череду тех изменений, которые были внесены в законодательство, сегодня это, мягко говоря, неравные условия игры. И так получается, что оппозиция будет участвовать, та часть оппозиции, которая согласна принимать участие, будет принимать такое участие со связанными руками и ногами, а у «Грузинской мечты» руки и ноги будут развязаны. Поэтому я не понимаю, как в таких условиях можно принимать вообще принципиальное решение о принятии участия. Еще один момент, наверное, который вкратце можно обозначить. Да, конечно, в стратегическом плане, наверное, я сам бы склонялся бы к принятию решения о участии, потому что мы видим, что демонтаж существующей системы одним напором просто представляется не неосуществимым, поэтому вот так шаг за шагом, а тем более, если такой шаг будет выражаться в положительном результате для оппозиции в Тбилиси или в ряде других крупных городов, это будет не только шагом, а большим рывком вперед. Но опять же, еще раз повторюсь, вот условия, юридические правила, они, конечно, будут предопределять результат выборов. Поэтому в этом плане мне непонятна логика оппозиции, тем более, что вот эти рассуждения, они как-никак опять подводят нас к другой мысли, другого порядка, что стратегическое видение оппозиции измельчало, что политический почерк оппозиции начинает очень-то близко подходить к почерку грузинской мечты, что оппозиционные партии фактически превращаются в закрытые политические клубы, где люди объединяются просто ради того, чтобы заняться чем-то, что вот это партийное фюрерство никуда не уходит. И как-то вот иногда, смотря на ситуацию, получается, что это как бы вот две стороны одной медали, которые как-то поневоле дополняют друг друга. Понятное дело, что мотивы грузинской мечты другие, мотивы оппозиции совершенно другие, но тем не менее медаль выходит одна.
Но, Виктор, а вот нужна ли эта легитимация грузинской мечте? Она и так прекрасно себя чувствует.
А почему не нужна? Вот мне сложно сейчас представить ответ отрицательного характера. Конечно, нужна, потому что, да, в юридическом плане и этот парламент дееспособен, несмотря на то, что не может принимать решения определенного характера, будь то конституционное решение или решение насчет так называемых органических канонов. Но помимо вот решений этих двух уровней, они абсолютно, так сказать, функционально способны. То же самое можно сказать и о органах местного самоуправления. Но помимо юридической подоплеки есть, конечно, политическая подоплека, идеологическая подоплека. И, конечно, грузинской мечте создать впечатление нормализации ситуации внутри страны путем более или менее инклюзивности политического процесса как раз представляется хорошей разменной картой как в ее дискуссии внутри страны, так и с зарубежными партнерами. Почему бы нет?
Ну, Лаша, почему грузинская мечта отложила запрет оппозиционных партий до окончания местных выборов? С какой стороны ей это выгодно?
Ответ напрашивается сам собой, потому что если существует возможность или гарантия участия тех политических партий, которую грузинская мечта так артистично формулирует их или вводит в термин «коллективное национальное движение», то вы можете себе представить, какая политическая выгода это для грузинской мечты, когда вот часть этой политической оппозиции принимает участие и способствует легитимизации грузинской мечты не только в отношении, скажем, грузинского общества и населения, но и в огромной степени это способствует, как мой уважаемый коллега Виктор сказал, нормализации отношений с Западом, с партнерами. И в данном аспекте критически важным является для грузинской мечты отложить этот процесс запрета, потому что мы уже 3 или 4 раза заявляли, что этот процесс, то есть эта комиссия, и все это то законодательство, которое мы принимали именно для того, чтобы запретить коллективное национальное движение, что на практике означает запрещение всех оппозиционных партий, мы не будем учитывать тех, которые сама грузинская мечта для красного словца создала, да, то получается, что именно вот создается вот эта вот форточка возможностей для так называемой политической оппозиции, которая грузинская мечта может прессинговать и заставить, используя другие механизмы, принудить их принять участие в этих выборах, и из которых, еще раз повторяю, выгоду получает не только грузинская мечта, а оппозиционные партии в политическом плане. Они, конечно, могут формально продлить свое существование, но в головах грузинской общественности эти политические партии будут мертвы, как политические, так и идеологические.
Оппозиционным партиям какой смысл в них участвовать, если их после выборов все равно запретят?
Думаю, что после выборов тех партий, которые примут участие, их не запретят. Там у грузинской мечты есть великолепная способность в любой момент, даже в 2 часа ночи, принимать изменения в законодательстве. Так что вот мы просыпаемся на следующий день и уже после третьего чтения законопроекта или второго изменения вот именно вот в мгновение ока были приняты. Так что чисто технически это не проблема внести изменения в законодательство или, скажем, там что-нибудь еще такое придумать в нормативном плане, которое ставит некоторые партии за рамки этого законодательства, штрафного законодательства. Но главное, еще раз повторяю, главное состоит в том, насколько политические, ну, эти оппозиционные партии, они согласны играть по правилам грузинской мечты, а если уж ты собираешься играть по правилам грузинской мечты, то, соответственно, ты становишься частью системы, политической системы грузинской мечты. И по другим законам уже тебе никогда не придется играть.
Спасибо. Батну Виктор, сейчас звучат призывы лидеров нацдвижения к своим избирателям не выходить на выборы вообще. Не знаю, не потому ли, что они боятся ответственности перед этими же избирателями, в случае неправильного решения. И вообще, это выход не идти на выборы?
Ну, я не знаю, что у них на уме. Мне сложно сейчас делать предположения, хотя давайте будем более склонны облагораживать их подход, что это связано не с испугом или со страхом, а с концептуальным подходом, всем концептуальным подходом, который мой дорогой друг Лаша упомянул, что стать невольным участником, точнее, вольным участником этого процесса, это невольно поспособствовать процессу легитимации. Поэтому, исходя из этого, более такого возвышенного предположения, как раз национальное движение может прибегнуть к этой тактике. Что касается вопроса избирателей, да, принимать им участие или нет, прошу прощения за повтор, если мы сейчас говорим о том поле правовом, которое сейчас существует для, в контексте этих выборов, мне непонятен смысл, потому что результаты любое участие заранее обречено. Разве что не поспособствовать своему продлению своей партийной жизни, вот как Лаша упомянул. И, наверное, здесь опять я сейчас не хочу никого ни в чем не обвинять, нет на это никаких веских доказательств, но такое невольное соучастие как раз, возможно, связано с определенной индульгенцией или, точнее, вот с выпрашиванием милости грузинской мечты, дабы вот те заявления о объявлении оппозиционных партий неконституционными, о которых вы упомянули, Кэти, это намерение не было бы претворено в жизнь. Если об этом идет речь, да, конечно, в узкопартийном контексте, чисто тактически, это понятная задумка, но опять вот я сейчас себя поймал на мысли, что практически вот весь этот разговор в силу ряда объективных причин, которые нам предлагает грузинская мечта и предлагает грузинские оппозиционные партии, мы говорим о вопросах все-таки тактического характера. И вот как раз вот те грабли, которые я упомянул, то, что мы все наступили на эти грабли, как раз заключается и в том, что мы не грузинская оппозиция, не мы с вами, не в состоянии говорить о долгосрочном развитии страны, о тех проблемах, которые стоят, о тех вызовах, которые стоят перед Грузией. И сейчас мы как-то вот все очутились в этой, не знаю, вот песочнице или в маленьком фонтане, и все вот буквально вот барахтаемся в этом. И просто наш разговор абсолютно объективно, я сейчас ни себя виню, ни вас, ни Лашу, он идет по тому порочному кругу, который нам очертила как грузинская мечта, так и оппозиционная партия, то есть, которая нам очертила существующая грузинская политическая мысль, которая настолько измельчалась, настолько она стала конъюнктурной, что она уже не способна мыслить и тем более действовать системно и говорить о системообразующих вопросах. И мы с вами по неволе стали вот заложниками тех правил игры, которые нам сейчас предлагают.
Закон ФАРА, который вступил в силу несколько дней назад, ко времени этих выборов зачистит информационное поле. У людей не будет доступа к правдивой информации. Как быть в этом случае? Вообще, может быть, у вас есть какие-то оптимистичные на этот счет мысли, но не оценить влияние в этом контексте закона ФАРА?
У меня нет оптимистичных мыслей. Я не буду сейчас кривить душой, потому что попытки зачистить медиапространство, попытки почистить законодательное поле, гибридная дезинформационная война, которая реализуется, которая в процессе в своей же собственной стране, которую так радостно и так, скажем так, с такой готовностью глотает значительная часть грузинского общества, грузинских избирателей, мы тоже должны в этом признаться. Определенная огромная международная конъюнктура цирка Шапито, которая так ловко подыгрывает вот таким маневрам и таким манипуляциям внутри страны, лично мне, честно говоря, вот таких резких оснований для оптимизма не придает. Единственное, на что я надеюсь, опять без излишней патетики, без лишнего пафоса, надеяться на того черного лебедя, который ниоткуда, Бог знает откуда, залетит вдруг в наше пространство и все изменит корни. Вот будем надеяться на его благородие, случайность.
И Баднулаша.
Ну, я полностью согласен с Виктором, тут даже нечего добавить. Просто, может быть, еще мою долику соли вот в ту неоптимистическую перспективу, которая нам следит. То, что, конечно, закон Фара – это огромный, мощный инструмент в руках грузинской мечты, которая полностью перекрывает все те свободы, вот все те, скажем так, ареалы свободы, которые существовали в грузинском обществе, не только в медийном обществе, но и в сфере, я не знаю, прав человека, в сфере образования, высшего образования и очень много остальных инфраструктуры, я не знаю, не остается практически ни одной сферы, которую не затрагивает этот закон. И, соответственно, имея этот мощный механизм, репрессивный механизм, механизм штрафования и механизм организационного, политического и общественного уничтожения любой протестной ноты в руках грузинской мечты, Фара, я думаю, что это не останется просто законами бумаги. Конечно, они начнут вначале коллективно применять этот закон против отдельных индивидуумов или отдельных организаций, но так начинается активная фаза, скажем так, консолидированной автократии. Mm-hmm. Это же все же не массово, вот, не все же, скажем так, грубо говоря, сажают в тюрьму, да, идет сначала процесс устрашения. И грузинская мечта в этом плане, она очень-очень хитра, она очень-очень образована и понимает, что надо действовать, по их мнению, по такому вот закону. Надо иметь нормативную базу для этого, а не действовать по принципу, скажем, Рамзана Кадырова, тогда просто нагрянут и потом заставить тебе сидеть, не знаю, в подвале где-нибудь. И поэтому понятно, что грузинская мечта подготовлена, грузинская мечта имеет этот ресурс, имеет этот инструмент репрессивный. Я даже сравниваю этот закон с каким-то вот типа вот НКВДшным законом, который позволяет абсолютно обратиться к любому человеку и заставить его подчиниться или убраться, скажем, из политической сферы или вообще из сферы общественной деятельности. И, конечно, тут не надо питать никаких иллюзий. Грузинская мечта будет активно применять этот закон. Ну, нам остается просто ждать, насколько скоро мы станем свидетелями применения этого закона. Наверное, все зависит от того же вот решения, насколько политические партии примут участие в местных выборах, насколько вообще ситуация политическая будет накаляться. От этого всего, вот от многих этих факторов будет зависеть, насколько грузинская мечта... Вы же понимаете, что многое зависит от того, сочтет ли грузинская мечта в какой-то момент репрессивно интерпретировать этот закон или более либерально. Uh-huh. И мы тут, все наше общество становится зависимым от субъективной интерпретации какого-то представителя грузинской мечты применения этого закона в отношении какой-либо организации или личности. Это абсолютно неприемлемо, это абсолютная катастрофа в плане демократии, и, соответственно, мы находимся под огромной угрозой. Ну, еще раз повторяю, до поры до времени это, конечно, будет держаться так под присмотром. Ну, конечно, в зависимости от политической ситуации в Грузии, от развития политической ситуации, но мы обязательно, я думаю, станем свидетелями применения, репрессивного применения этого закона.
Как тяжело хотя, на такой хотя, ноте.
Нет, давайте на позитивной ноте закончим. Какое счастье, что мы с вами сейчас трое сидим, и у нас есть возможность говорить об этом. Вот. Это уже позитив. Да. И, как, вот. И как раз это тот позитив, на который настраиваться не стоит, вот, скажем так, промежутки 6 месяцев или годичного отрезка с момента вот нашего разговора. Но пока у нас есть такая привилегия, давайте будем принимать массу удовольствия от этого данного момента.